Мы Господу снова благодарны, что мы можем находиться здесь. Многие из нас еще имеют некую улыбку на своих лицах, если мы подумаем о воскресенье, а другие жить глубоко опечалены. И обе вещи можно принять, как хочешь. Я сам имею такую печаль позади себя в эти последние дни, как оно у меня очень редко. Такая печаль, которая, конечно же, обозначает то, как сказал Павел, это такая печаль, о которой мы не можем сожалеть, если же она была произведена Духом Божьим. Мы, которые находились в городе Ледеберг, мы, конечно же, все видели, все слышали, и об этом мы вообще почти что ничего не хотим говорить. Мы Господу только благодарны за милость, которую Он нам даровал, и что мы имеем прямой, проложенный, упорядоченный путь, по которому мы можем идти, без того, чтобы мы себе что-то воображали. И я вам честно должен сказать, что кто еще в это время о себе самом что-то воображает, тот еще даже не понял, о чем идет речь. В первую очередь, Господь должен нас смирить, Он должен нас разгромить или же разбить, чтобы мы пали к Его ногам, и чтобы мы были как ученики, которые готовы слушать то, что Он нам хочет сказать. И если кто-то идет наперед и думает, что он знает многое что, и он уже это скажет другим, и тогда ведь все люди это замечают, которые там сидят, что этим знанием вообще ничего не сделаешь, так, чтобы другим была оказана помощь. Я учился братской любви, и я думаю, что я могу об этом сказать во все эти годы. И я еще помню о том, как должны были начаться первые собрания с разными братьями не отсюда. И тогда Господь здесь, в общине, дал пророчество через сестру Рус. И было сказано, чтобы я не удалялся и не садился во второй ряд, но занял то место, которое Бог предназначил мне. И я как-то это пропускал мимо ушей и не принимал серьезно. И поэтому мы пережили кое-какие вещи, которые нанесли ущерб. И я думаю, что в воскресенье я оплошал в том, что я, с одной стороны, хотел дать приоритет братьям моим, а с другой стороны, через мое действие я Богу не давал прийти к Его праву. И это все меня так побуждало и так удручало, так что я до сих пор еще не пришел в себя. А с другой стороны, мы знаем, что Бог ничего не допускает, если это не будет находиться в Его воле. И с этим мы только имели доброе намерение. И когда я там сидел на платформе, то я мог посмотреть на часы перед собранием, когда говорил брат, и когда он зачитывал все эти цитаты, и вдруг, внезапно, я думаю, что это был такой способ, где рука Господня сходила на мужей, когда им было открыто слово. И как с ясного неба пришло слово ко мне, и было сказано, исполняется снова то же самое, что и произошло тогда. И я мог бы встать и сказать, так говорит Господь, на основании слова, которое мне было дано, без того, чтобы я знал, где оно написано и в какой взаимосвязи оно находится. Но слово пришло, и было сказано, «На седалище Моисея сели книжники и фарисеи. И Господь говорил ко всему народу и к Своим ученикам, а книжников Он осрамил. «И Дух Господень проговорил во мне». То же самое повторяется сейчас. Тогда книжники и фарисеи ссылались на Моисея, как на своего пророка, как на своего мужа, и они цитировали все его изречения без того, чтобы они имели откровение Святого Духа, без того, чтобы они по-библейски все могли правильно распределить. И я просто сдерживался, иначе бы я прервал его, и тогда бы я сказал, что нужно было бы сказать. Но, с другой стороны, мы через это имели все такую возможность, чтобы можно было увидеть, каким образом, особенно на той стороне, какой способ все переняли и как там проповедуется. И нам, конечно же, все это вошло в наше сердце, и мы были наполнены великой печалью, что такие вещи происходят в это время. Нам не поможет никакая речь о высоких вещах, если же мы не научились азбуке Божьего порядка, если мы не понимаем, чтобы почитать брата выше самого себя, а вместо этого мы надуты высокомерием, и нас ветром качает туда-сюда, как воздушный шарик. Ведь это ж никому не поможет. И я как раз-таки, когда я сюда пришел, и так как у меня прежде не было времени, чтобы посмотреть в Библию, то я просто открыл и увидел то место, где Господь сказал к народу и к Своим ученикам, «Вы найдете это место в Матфеи в 23 главе, в 1 и во 2 стихе, и я буду об этом писать на английском и на немецком и на всех других языках». Это просто для меня было ответом Божьим. Что-то такое, что нужно было сказать о том, что происходит в это время. И здесь говорится, в то время Иисус обратил к народу и к Своим ученикам следующие слова. На учительский стул Моисея сели книжники и фарисеи. Ведь нужно только прочитать в этой главе дальше, и, может быть, с 13 стиха, там начинает Господь Иисус и говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Ибо вы закрываете Царство Небесное перед людьми, вы сами не входите в Него и не выпускаете тех, которые хотят войти». При каждой возможности, подходило ли оно или не подходило, они имели всегда Моисея как своего мужа, как пророка, чтобы они могли все за этим спрятаться. И мы можем в Библии в точности прочитать о том, что все то, о чем Моисей говорил, оно было исполнено. И если мы в точности еще прочитаем, то мы увидим, как Божьи апостолы, то, что говорили пророки, они могли это правильно все распределить. Давайте же возьмем, например, Моисея, этого великого мужа Божьего. Его ведь не только книжники и фарисеи имели в своих устах. Но когда Петр после Пятидесятницы имел свою проповедь, он сказал ведь то же самое. Вы можете это открыть в Деяниях апостолов, что Петр об этом говорит. И здесь оно написано в Деяниях апостолов, в 3 главе, с 22 стиха. «Ибо Моисей сказал, пророка, как меня, воздвигнет вам Господь, Бог наш, из братьев ваших. Его слушайтесь во всем, что он будет говорить вам». Петр, как муж, который наполнен Святым Духом, имея Божье поручение, он, Моисея, и все его изречения мог по-библейски упорядочить для благословения и созидания общины, для озарения того, что тогда уже было заранее сказано, а теперь исполнилось. Ведь книжники возвещали Моисея, своего пророка, совсем другим образом и совсем по-другому его использовали и упоминали, чем это позже делали апостолы. Мы знаем, что книжники точно так же целались на Авраама, и там Господь немного вознегодовал, когда они сказали: «Авраам, он наш отец», а он сказал: «Ваш отец — дьявол». И это была серьезная речь, коротко, без всякого вступления и без всякого изложения. Он сказал: «Ваш отец — дьявол, и его дела вы делаете». А когда мы позже читаем о том, что Павел говорил о Аврааме, как он его по-библейски упорядочил. И я как раз-таки открыл на 4 главе послания к римлянам. И ведь есть достаточно мест из Библии, в которых Павел этого великого мужа Божьего упорядочил, и также Иаков. И вообще ведь Новый Завет заключается в том, чтобы изречения пророков можно было правильно упорядочить, и чтобы можно было народу Божьему дать весь обзор о том, что Господь хотел предпринять. Мы ведь некоторые разы читаем о том, и это стоило бы, чтобы можно было почитать о том, как часто имя Авраама здесь упоминается в послании к римлянам. Но здесь говорится в 13 стихе: «Ибо обетование, которое получил Авраам, или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры». И потом 18 стих. Авраам там, где не на что было надеяться, все же полный надежды крепко держался веры, чтобы ему стать отцом многих народов по обетованию. Таким бесчисленным будет потомство твое. Мы ведь все знаем эти места Писания, и мы видим ясным образом, какое различие может существовать и также существует, когда применяют, упоминают того же самого человека и то же самое имя, и в этом случае того же самого пророка. У одних идет речь о том, чтобы за всем этим можно было спрятаться, и чтобы его можно было использовать как номинальную фигуру, а у других идет речь о том, чтобы все можно было по-библейски упорядочить, все то, что говорил Святой Дух, и все то, что было открыто. И я просто должен сказать, что я внутри просто был разорван через то, что происходило, и что я, конечно же, буду нуждаться в каком-то времени, чтобы прийти в себя. И если я подумаю только о том, каким прекрасным образом Божье Слово было открыто, и Господь использовал своего раба и пророка, а что сегодня происходит там и здесь? Тогда ведь наше сердце просто должно быть разорвано. По-другому оно не может быть. Ведь все эти вещи каким-то образом не являются независимыми от того, что сейчас происходит. Но каким-то образом нас всех это касается. Нас также всех в этом обвиняют. И мы ведь все отождествляемся с тем, что сейчас происходит. И по этой-то причине это входит в наше сердце. Но мы знаем, что Бог придет к своему праву. И я лично сам думаю, что мы должны больше молиться к Богу и больше Его благодарить. Ведь речь не идет о всем этом знании и о всем познании. Речь идет о том, смог ли Бог в нас и через нас себя открыть? Смогла ли сущность Иисуса, Его жизнь, Его Дух прийти к своему праву? Или жить мы еще каким-то образом должны приходить к своему праву? И я думаю, что мы уже научились на этом месте, чтобы отказаться от самого себя. И я думаю, что все те, или жить мы все, которые хотим чем-то быть, что это уже давно проявилось, что мы ничто. И так жить этому все другие должны научиться. Этому они должны научиться. Что ты ничто и ничего не можешь принести. Но что мы действительно полагаемся только на милость Божью. Господь Иисус, Он тогда народу дал осознать и также своим ученикам и сказал: «На седалище Моисея сели книжники и фарисеи». И здесь написано, что вы на людей загрузили тяжелый груз. Вы их порабощали. И все под такой номинальной фигурой, что Моисей — наш пророк. И они господствовали над ними, управляли ими и делали, что хотели. Господь сказал: «Я пришел, чтобы они имели жизнь и всю полноту. Я пришел, чтобы освободить их». Он ведь провозгласил: «Придите вы ко мне все, усталые и обремененные». И дайте мне это спокойно сказать, что кто в это время послание, пророческое послание, использует неправильным образом, чтобы порабощать других людей и чтобы на них загрузить груз, тот неправильно понял, что хотел Бог предпринять. Господь послал Слово, чтобы освободить. Мы ведь все были порабощены. Он послал Слово освобождения, вызова, чтобы народ Божий был приведен к Господу, к шатру откровения, чтобы они сами могли услышать то, что Господь им хочет сказать. И я думаю, что это и произошло в это время. Господь сам позаботился о том, что мы ничего не смешивали от того, что было сказано, и чтобы к этому ничего не прибавляли. И мы ведь все вещи не взяли из взаимосвязи, но как апостолам было дано, чтобы происходящее на то время можно было все по-библейски упорядочить. Точно так же и нам Бог в Своей милости в это время дал великую привилегию, чтобы можно было Его действия по-библейски упорядочить. Без того, чтобы мы сами себе что-то брали, мы можем во всем смирении об этом сказать. И мы уже достаточно часто рассматривали о том, что когда четыре евангелиста писали четыре Евангелия, то они ориентировались на том, о чем пророки заранее говорили. И когда апостолы писали свои послания, то они излагали там, каким образом исполнилось слово из Ветхого Завета. И особенно в Новом Завете, когда мы читаем послание к римлянам и послание к евреям, то сколько там мест из Библии были упомянуты. Ведь все гармонично было связано с друг другом. И тот же самый Бог, который говорил в Ветхом Завете, Он также это и исполнил в Новом Завете. Тот же самый Дух, который покоился на пророках, Он также покоился на апостолах. Так что они все это могли были передать в Божьей гармонии, Божье свидетельство здесь, на земле. Так что это было увековечено, и что все могут об этом читать, и могут сами прийти к познанию истины, и могут сами рассудить о том, что сделал Бог. Мы убеждены в том, что Бог не начал с новой религией, и Он также не дал другую Библию, но что Он свое слово поставил на светильник и возвестил о скрытых тайнах. И откровение ведь пришло для того, чтобы можно было вызвать народ Господень, чтобы можно было его соединить и объединить на святейшем основании. И это есть основание Божьего откровения. Так, что мы все другое, что выходит из разума, можем это оставить и покинуть, и можем быть соседаемы во святом Доме Божьем в Духе. И то, что мы там слышали в воскресенье, я просто должен был об этом подумать с взаимосвязью. о Иезекииле, 13 главе, где написано о неверных пророках, которые следуют своему собственному духу и тому, чего они вовсе и не видели, что они все это выдают за пророчество. Вы сами можете это прочитать в первых стихах у Иезекииля в 13 главе. Я думаю, что нам всем было при этом нехорошо, так как мы знаем, что Иисус Христос, что Он, как жертвенный агнец, был заклан для искупления, для прощения. Да, все, что мы когда-либо будем иметь, это ведь нам уже было даровано в Иисусе Христе, нашем Господе. И нам ничего не надо подчеркивать или что-то добавлять, но мы знаем, что Господь сделал в нас, это все сделано хорошо. И вы можете понять, что те места из Библии, которые я хотел прочитать, я их не прочитал. Дух Божий, Он никогда не будет смешиваться с тем, что люди кладут на стол. Дух Божий был так огорчен, и Он отошел. И поэтому это серьезное увещевание. Мне было жарко и холодно на платформе, но благодарность Господу, Он нашел рупор, через который он говорил, и мы все были рады. И я сам был рад, что не мне нужно было это говорить, так как если бы я это сделал, то я так и так ведь не правильный человек для этого. Но Бог позаботился о том, чтобы изошло увещевание. И мы смотрели на часы, и в точности после 2,5 часов началось с проповедью. Богослужение длится 2,5 часа, пока мы с ним начнется проповедь. У нас уже через 1,5 часа все закончилось. Но Бог позаботился о порядке, и Он дал изойти правильным словам. Точно так же, и я вам скажу, точно так же, как все говорили рабы Божьи. Они там не возились с какими-то словами, они ясно и четко говорили все вещи, и эти слова падали посреди народа, как большие куски, и народ должен был справиться с этим. Мы иногда думаем, что это очень резко, но как же Господь говорил к людям? Он направлял слова любви к тем, которые искали у Него укрытия. Но Он также направлял слова увещевания серьезным образом. Мы верим, что Бог нам открыл глаза, что Он их помазал, и мы ожидаем того, чтобы Он что-то сделал, чтобы прославить Свое имя. Мы не заявляем о каких-то вещах, но в этом мы уверены, что если Бог ничего не сделает, тогда ничего не произойдет. И мы вообще ничего не хотим предпринимать, если только Бог это не будет делать. И если мы сидим так спокойно на этом месте, без того, чтобы что-то происходило, то мы хотим во всякое время собираться перед лицом Божьим и прославлять Его имя за то, что Он по милости сделал. И это вступительное слово из 81-го псалма, 9 стих, который мы читали. «Слушай, народ мой, я хочу предостеречь тебя». Это очень серьезное слово. Бог дает предупреждение своему народу, Он хочет с ним говорить. Он хочет его привести в порядок. Он хочет, чтобы он слушал его слово и поступал по нему. И здесь говорится дальше. «О, Израиль, будь же послушным мне». В этом все дело. «О, Израиль, будь же послушным мне». Послушание намного лучше, чем вся жертва. И следовать за словом намного лучше, чем жир овнов. И это написано уже у Самуила. Бог хотел сердце народа израильского, не их жертвы, не все их праздники, Он хотел их сердце. Он говорит, кому вы в течение 40 лет жертвовали? Ведь, конечно, не мне. Он сказал, 40 лет я питал отвращение к этому народу. Израиль, чтобы ты был послушным мне, чтобы ты обращал внимание на мои пути, чтобы ты слушал мой голос. Об этом ведь идет речь в это время. Не о том, что мы можем сделать. О, Израиль, будь же послушным мне. Не хочешь ли ты слушать меня? И этого Бог хочет сегодня. Бог не хочет иметь много говорящих. Бог хочет иметь слушателей. Слушай то, что Дух говорит общинам. Как быстро находятся такие мужи, которые выступают, чтобы говорить и говорить? И они вообще даже еще правильно не слушали. И в этом есть недостаток. И поэтому происходят столько много вещей, которым вообще не нужно было бы быть, если бы каждый правильно слушал. И именно так долго, пока месь Божья ясность ему не достанется о том, что нужно говорить. И потом позже он говорит здесь в 12 стихе, «Но народ мой не слушал голоса моего, и Израиль не поступал по воле моей». Что помогли бы народу израильскому все обетования и ежедневная мана, которую они собирали в течение 40 лет? Если Богу нужно было в гневе поклясться, они не войдут в мой покой. И они могли бы сказать, «Господь, Ты ведь с нами, Ты ведь нас кормил каждый день заново и давал нам воду, Ты ведь с нами». Божий гнев возгорелся против них, хотя и по наружности были там благословения, но они не слушали Его голоса. Они не давали себе ничего сказать. Они своими сердцами шли собственными путями. Так оно написано в послании к евреям в 3 главе, где Бог особенным образом порицал состояние Израиля, тот народ, в котором Он сделал такое великое. И здесь Он говорит, «Но народ мой не слушал голоса моего, и Израиль не поступал по воле моей». Это был единственный народ, о котором он сказал, что он сошел, чтобы его искупить и чтобы сделать его собственным народом, как святое священство. Он приложил много усилий к своему народу. Сегодня мы являемся народом Божьим, народом Нового Завета. Господь приложил много усилий к нам. Он дал нам пищу и питье. Он кормил нас своим открытым словом. Он нам помогал. И здесь Он говорит, «О, мой народ, чтобы ты слушал голоса моего, чтобы ты обращал внимание на слова, которые исходят из уст моих, чтобы ты принимал предупреждения, как часто я хотел говорить с тобой, а ты не слушал». Благодарность будет принесена Господу. У Него есть народ, который слушает. У Него есть люди, которые уже давно спрыгнули с высокой лошади и смирили себя в присутствии всемогущего, и они готовы идти Его путями. Но когда Израиль не слушал, то Бог говорит здесь в 13 стихе, «Тогда Я предал их упрямству сердца их. Пусть они ходят по собственным помыслам своим». Кто не готов ходить по помыслам Божьим, которые были открыты в Его Слове, и чтобы ходить в послушании Его Слову, то Господь предает его, чтобы он ходил по собственным помыслам своим, по упрямству сердца своего, так что он отупеет и будет думать, что он намного больше знает, чем все другие. Человек, который находится в порядке с Богом, он никогда не будет превозноситься над другим. Напротив, он тогда будет считать себя самым наименьшим, которому досталась милость от Господа. Но здесь говорится в 13 стихе, что Бог предал их упрямству сердца их ходить по собственным помыслам своим. Бог говорит через пророка Исаию, «Как высоко небо над землей, точно так же и мои мысли выше, чем ваши мысли, и мои пути, чем ваши пути». Но здесь, после того, как Бог открыл свои мысли через свое слово и указал им путь, и они не были готовы, чтобы отказаться от своих собственных мыслей и следовать за Господом, то Он их предал упрямству сердца их, и они шли по собственным помыслам своим. А потом Господь все равно же говорит в 14 стихе, «О, послушался бы меня, народ мой!» Бог приложил столько много усилий от самого начала. Он говорит, «О, послушался бы меня, народ мой!» «И ходил бы Израиль путями моими!» «Как скоро я склонил бы врагов их и обратил бы руку мою против притеснителей их». Ведь это ж совсем по-другому. Ведь это ж путь Божий с нами. Как часто мы думаем, что нам нужно принимать битву против силы врага. И ведь Святое Писание говорит, что дьявол еще господствует на этой земле. Но когда мы ходим путями Божьими, тогда Господь поднимает свою руку против всех своих врагов, которые и являются нашими врагами. И Он господствует посреди своих врагов, пока месь Он не положит их под подножья ног своих. Но это мы должны распознать. Этому мы должны научиться. Израилю вообще даже не надо было сражаться, покамись они ходили путями Божьими, ведь Бог сражался за них. Он ведь дал врагу услышать, как будто идут военные колесницы, и они убежали. А хотя их вообще даже и не было, но Бог сражался за них и побеждал каждую битву. И Он сказал, «Будьте только спокойны, я буду бороться, сражаться за вас». И Он мог сказать, «Так как вы сегодня видите египтян, то вы их больше никогда не увидите». Он их потопил в воде после того, как прошел народ израильский через море. Пока они ходили путями Божьими, то Господь простирал свою руку против их врагов. Он их уничтожал, побеждал, преодолевал, вплоть до уничтожения. И Он по милости даровал своему народу победу. «О, послушался бы меня, народ мой, и ходил бы Израиль путями моими, как скоро я склонил бы врагов их и обратил бы руку мою против притеснителей их». Этого мы всем нам желаем, чтобы Божья слава могла проявиться, чтобы Господь мог прострить свою руку. Как в начале. Община в начале молилась, «О Господь, простри свою руку, и пусть произойдут чудеса и знамения. Даруй рабам Твоим силу, чтобы можно было возвещать Твое Слово, и даруй Ты победу везде там, где будет возвещаться Твое Слово, и прояви Свою власть и славу». И когда они так молились, то потряслось место, и Господь благословил их сверх мер. У меня есть глубокая тоска в моем сердце, чтобы мы могли охватить Бога, чтобы мы могли крепко держаться за Бога, как Иаков, и сказать, «Я не отпущу тебя, если ты меня не благословишь». Чтобы мы не просто так проходили мимо, но чтобы мы могли сделать новое переживание с Богом. Иначе по-другому нам не будет оказана помощь, как только, чтобы идти по тому пути, который Господь нам предписал. И если же мы приняли Божьи мысли в нас и верим в Божье Слово от всего сердца и ходим Его путями в послушании, тогда ведь Его рука будет покоиться к благословению на нас, а для наших врагов она будет пребывать для суда. Он дарует нам победу, а врагам поражение, чтобы могло проявиться, что Бог находится на нашей стороне. Нам нечего требовать. Мы ничто. Но мы радуемся, что мы нашли милость перед всемогущим Богом. Мы не хотим ничего другого, как только чтобы в смирении ходить с Ним, пока месь Ему не будет благоугодно, чтобы согбенных украсить победой и чтобы смиловаться им, и чтобы Он смог открыть посреди них Свою власть и Свою славу. И мы также не хотим судить, напротив, мы хотим, чтобы Божий народ на всех концах земли распознал истину, чтобы он от самого себя был освобожден и от всякого заблуждения, и чтобы был связан с истиной, и чтобы был наполнен Духом истины, и чтобы в послушании ходил по путям Божьим. И мы не перестанем молиться, умолять, пока месь и остаток не придет ко всему этому, который еще принадлежит к этому. И пока месь он не распознает пути Божьи и не будет готов идти ими, пусть жить Бог во всех нас произведет такое глубокое сострадание, что касается нас и нашего состояния, и наших, и братьев, и сестер, и чтобы исполнилось то, что написано у Иезекииля в 9 главе, «Те, которые плакали и вопияли о всех мерзостях и о всех проблемах, которые находились в Израиле, в городе Господа, они были отмечены так, чтобы они не были убиты, когда суд обрушился на город. Бог имеет народ на земле, который не живет сам для себя, который не сам о себе заботится, но в котором Дух Божий может произвести определенные вещи, которые вообще даже для других недоступны, так как мы хотим, чтобы Бог нас благословил, чтобы Он поставил нас к благословению. Мы хотим находиться в мире со всеми людьми, но в первую очередь мы хотим, чтобы мир Божий, который превыше всякое уразумение, чтобы Он управлял нашими сердцами и нашими мыслями. И я надеюсь, что мы все это правильно поняли. Мы рады, что Бог имел рабов и пророков, и нету никакого другого места, кроме, может быть, в Америке, где слушают ленты брата Бранхама, где столько много проповедей слушают, и где в это верят от всего сердца, и принимают это так же, как и здесь. Но мы скажем это со всем мужеством, ведь речь не идет о личности брата Бранхама. Речь идет о откровении Слова, которое упорядочено по-библейски, и чтобы народу Божьему было дано ясное основание, на котором он сможет стоять. И мы ведь видели, что у книжников и фарисеев был Моисей как их пророк номер один. По-другому оно никак не было. Они ни о ком так много не говорили, как о своем пророке Моисее, что он получил от Бога слово, у него было то, у него было другое, у него ведь были заповеди, он ведь столько многое получил от Бога, и об этом они говорили. В каждую субботу, во всех синагогах, в храме. И Господь говорит, на седалище Моисея сели книжники. Все, что они вам говорят, делайте это, но сами они даже к этому не прикасаются. Они загружают на вас груз, но сами они вообще в этом деле не имеют никакого дела. Они забрали ключ познания и сами туда не вошли. А тем, которые туда хотели войти, они им помешали. Господь серьезно вошел с ними в суд. Благодарность Богу за нашего возлюбленного брата Бранхама, за его служение, за то, что Бог через него сделал. Но речь не идет только о том, пророк здесь и пророк там, брат Бранхам здесь и брат Бранхам там. Речь идет о том, чтобы как Петр, как Павел, как все апостолы упорядочили пророческое слово. Об этом идет речь в это время. И это есть наше поручение. И к этому пусть Бог нам поможет и дарует силы, чтобы мы имели все свидетельство Святого Писания, которое имели все апостолы и пророки, как одно целое. И тогда ведь Иисус Христос является угловым камнем и также завершающим камнем. Он есть Альфа, и Он Омега. И Он то, что Он начал, так жить и приведет к завершению. Аминь. Давайте жить встанем и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Боже мой, Ты свят, Твое Слово свято, и все Твои дела. Ты осветил себе народ в Твоей истине, таких людей, которые ходят Твоими путями, которые послушны Тебе, которые склоняются под Твою мощную руку, которые ничего не хотят собственного, которые никем не хотят быть, у которых есть только одно желание, чтобы Ты был превознесен и возвышен, и чтобы Ты стоял как глава посреди Твоего народа, как начало и завершение веры. О, Боже мой, наши сердца заново были побуждены, чтобы поблагодарить Тебя и чтобы Тебе поклониться за всю Твою милость, любовь и верность. Ты бодрствуешь над нами, и Ты с нами во все дни нашей жизни. Ты сделал нас благодарными. Мы просим Тебя во всем смирении за всех наших братьев и сестер. О Боже, пусть жить никто не будет идти своим путем, но вступись. И если это возможно, о Господь, то помоги и будь милостив. Мы просим Тебя все это для славы и прославления Твоего святого имени. Аминь.